Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Стивен, а ты знаешь, что в Святом Писании упоминается твой тезка?
Нет, конечно.
Стефан, так звали человека, имевшего много недругов, потому что он любил Господа Иисуса Христа. Они так ненавидели его, что в конце концов убили. Он стал первым мучеником, пострадавшим во имя дела Христова. Дай-ка мне Библию, я прочту вам это место.
Мисс Анна прочла несколько стихов. Мягкий ее голос звучал нежно, как журчание ручейка.
И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.
Стивен слушал, затаив дыхание, и лицо его горело от волнения. Он не был скор на речи и не успел вымолвить и слова, как Тим уже опередил его вопросом.
«Прошу вас, скажите, а имя Тим в Библии встречается?»
«Да, был такой юноша, знавший Слово Божье с детства».
«Ну, это не про меня».
«А почему бы нам не начать теперь? Поступим вот как. Раз Стивен не может приходить в Ботфилд, я стану учить вас по воскресеньям. В 9 утра мы будем встречаться у каменоломни Ред Грейвел. Приводи с собой малышку Нэн, Стивен».
Мисс Анна спускалась той же узкой заросшей тропой, по которой вчера вечером шагал с братом разгневанный хозяин. Дети провожали взглядами легкую, хрупкую фигуру молодой леди, пока она не скрылась за холмами. Когда ее переливчатое платье исчезло из виду, Стивен потер глаза и обернулся к Марте с Тимом.
«Неужели она нам не привиделась?»
«Не привиделась! Она такая же настоящая, как и ее шелковое платье! Чтобы привидение расхаживало в шелках среди бела дня, я такого в жизни не слыхивала!»
У самого спуска к Ботфилдским шахтам стояло небольшое прямоугольное строение, где взвешивали добытый уголь и известняк. Здесь же дважды в месяц по субботам выдавали плату работникам. В этот субботний вечер Стивен уныло брел по дороге, вспоминая разговор с хозяином. На душе у него было смутно. Он боялся встречи с мистером Уайли, зная, что его могут уволить. Он не представлял себе, что станет делать, если его прогонят. Он работал на этом месте с 8 лет, а теперь, даже если ему удастся устроиться помощником возчика, его недельное жалование составит не более 3 шиллингов. Этого не хватит, чтобы прокормить 3 голодных рта. Опасаясь самого худшего, он медлил заходить, пока из конторы не вышел, позвякивая в кармане монетами, последний рабочий. Между тем хозяин и его брат Томас обсуждали сложившееся положение. Мистер Уайли настаивал на том, чтобы уволить мальчика и обречь его на нищенское существование. Брат, более рассудительный, старался отговорить его.
«Послушай, если мы доведем его до отчаяния, неизвестно еще, что этот негодник вытворит. Ставлю 10 к 1, что он отправится к кому-нибудь из здешних фермеров и наплетет ему о нас не весь что. Или еще того хуже, побежит к священнику в Лонгвиль, и потом хлопот не оберешься. А вот если оставить все как есть, то никому до него дела не будет. Он парень решительный, судя по всему. Лучше оставить его в шахте, но и строить так, чтобы работа постепенно стала для него невыносимой. В один прекрасный день он не выдержит и начнет промышлять браконьерством со своим псом. Раз-другой, по малолетству это сойдет с рук. Но со временем все убедятся, что мальчик неисправимо порочен. И ты, братец, спокойно умоешь руки. И мальчишку на пару лет вышлют за казенный счет с глаз долой».
«Ну что ж, так тому и быть. Если он уйдет тихо, то никто больше на его лачугу претендовать не станет. А мне не терпится поскорее взяться за дело на тех землях».
Поэтому, когда Стивен, весь бледный, не чуя под собой ног, зашел в темноватое помещение конторы, он встретил там совсем неожиданный прием. Хозяин сидел за низкой стойкой, на которой сиротливо лежали причитавшиеся Стивену 12 шиллингов. Мальчик, дрожащей рукой, собрал их в ладонь, спрашивая себя, войдет ли он сюда еще когда-нибудь. Однако лицо хозяина, как и прежде, оставалось бесстрастным. И Стивен уже повернулся к двери со вздохом облегчения, но тут резкий голос мистера Уайли окликнул его, и вздрогнувшего мальчика снова охватил ужас.
«Ну как, Ферн, ты обдумал мое предложение? Принимая во внимание то, что ты сирота, и на руках у тебя 2 несовершеннолетних сестры, я, пожалуй, дам тебе 15 фунтов вместо 10. Деньги я могу держать у себя на сохранении, конечно, пока ты не подрастешь. И я хотел кое-что тебе предложить, Стивен. Раз ты не хочешь расставаться с семьей, мы, пожалуй, не станем отправлять твоего дедушку в приют. Я положу ему 2 шиллинга содержания в неделю. И на эти деньги вы сможете снять славный домик и 2 комнаты в Ботфилде, откуда до твоей работы, ну, просто рукой подать. Заживете припеваючи, Стивен, поверь мне. Притом не забывай, Стивен, что это место по праву принадлежит не тебе. В сентябре владелец поместья намеревается переписывать свои земельные наделы, и я прикажу выселить вас силой. Так что лучше прими наше предложение, пока не поздно».
«Простите, сэр, не гневайтесь, но я не могу нарушить своего обещания. Отец завещал мне не оставлять фермовые лощины, и, быть может, там на небесах, он очень огорчится, узнав, что я не сдержал данного ему слова. Я не могу пойти на это, сэр».
Каменоломня Ред Грейвелл, где мисс Анна пообещала встретить своих учеников в воскресенье утром, представляла собой карьер, вырубленный в горном склоне. Камнем, добывавшимся здесь, мастили окрестные дороги. Каменоломня имела форму почти замкнутого кольца. Единственным выходом наружу служила вагонная колея. Рыжие камни по краям карьера поросли лещиной и молодыми дубками. По воскресеньям мальчики часто приходили сюда набрать орехов и погонять белок. Стивен и Тим пришли за 30 минут до назначенного времени. Им потребовалось немало упорства и сил, чтобы перекатить под сень дуба 5 валунов. 4 из них, те, что были поменьше, расположили в ряд перед большим. Тим однажды отвозил уголь учителю и видел, что именно так сидят ученики в лонгвильской школе. Марта с малышкой Нэн тоже подоспели вовремя, принарядившись по такому случаю в свои черные капоры и чисто выстиранные шерстяные шали. Так, усевшись в рядок на камнях, они и встретили мисс Анну. Стоит ли подробно рассказывать о том, как мисс Анна слушала чтение Стивена и обучала Тима с Мартой, и даже малышку Нэн азам грамоты, как они вместе проговаривали строфы гимнов, и, заучив, пели много раз, и безграничная радость, переполнявшая Стивена, то и дело освещала его лицо счастливой улыбкой. Тим пел задорно и громко, и часто фальшивил. Зато мягкий серебристый голосок малышки Нэн слушать было истинное удовольствие. И по просьбе мисс Анны она иногда пела одна, с чем всегда успешно справлялась. Марта тоже испытывала безмерный восторг. Его предметом были сиреневое шелковое платье мисс Анны и белая лента на ее капоре. Так они провели немало чудесных воскресных рассветов. Когда ощущение новизны слегка стерлось, Марта вдруг обнаружила, что у нее полно хлопот по хозяйству и совершенно нет времени ходить на занятия, да еще так рано. Тим, как и многие его товарищи, по воскресеньям любил поваляться в постели и часто просыпал занятия. Но Стивен и малышка Нэн приходили неизменно, так же, как и их учительница. Мисс Анна не ограничивала свою заботу о детях одними воскресными уроками. По вечерам она наведывалась в их маленькую лачушку. Бывая у них, она ненавязчиво советовала Марте, как лучше распорядиться заработком Стивена. Советы эти, надо заметить, не всегда принимались так же добродушно, как давались. А еще мисс Анна читала Писание слепому старику, выбирая места попроще. Больше всего он любил слушать о пастыре, возрадовавшемся найденной овце. Дедушка сам когда-то был пастухом и поэтому хорошо понимал такую радость. Мисс Анна была очень жизнерадостного нрава, и в доме часто слышался ее веселый смех. Но временами ее лицо бледнело, и странная горестная тень омрачала его. Она по-прежнему разговаривала и пела с детьми, но голос ее звучал печально. Как-то раз, когда она здоровалась со Стивеном, ее лицо страдальчески исказилось, и она со вздохом сказала:
«Мне очень нелегко служить Господу так же искренне и беззаветно, как ты, Стивен. У нас с тобой только один помощник, и только в укрепляющем нас Христе даются нам силы».
Но Стивену не верилось, что милой, доброй мисс Анне так же трудно быть христианкой, как и ему. Работа на шахтах стала для него невыносимой. Короткая передышка после смерти отца длилась недолго и сменилась теперь кромешным адом. Вскоре стало ясно, что хозяин решил тайком свести с ним счеты. И хотя рабочие имели все основания ненавидеть хозяина, всячески их угнетавшего и уничижавшего, они все же не упускали случая выместить злобу на Стивене. Сердце его по-прежнему тосковало по зеленым пастбищам, и милее всего ему была спокойная пастушеская жизнь, а постылившая работа на шахте стала теперь мучительно трудной и опасной. Черный Томпсон не спускал с него глаз, раздражаясь проклятиями и осыпая его оплеухами за малейшую провинность. Явное превосходство Стивена над другими мальчиками оборачивалось против него. Он не водил с ними дружбы, потому что жил на отшибе, и связывала их только работа на шахте. Скоро о талантах Стивена узнали все. Всему виной были довольство собой, проскальзывавшие в его поведении, и безудержные похвалы Тима. Неудивительно, что все это вызвало волну зависти и ревности не только у его ровесников, но и у их отцов, считавших, что Стивен слишком уж возомнил о себе. Один только Тим оставался ему верным другом. Но слова ободрения Стивен мог слышать от него лишь утром, когда спускался в шахту, и вечером, когда выходил наружу, поскольку виделись они только наверху. Внизу же, в черных недрах шахты, на его истерзанную спину безжалостно обрушивались тяжелые удары плети. Стивен учился покорно сносить их, вспоминая стих, которому научила его мисс Анна.
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Неся свой тяжелый крест и к злорадному удовольствию своих товарищей, нередко оступаясь, Стивен все спрашивал себя, отчего мисс Анне так же нелегко следовать за Христом, как и ему. В середине августа дни стали знойные и душные. Летнее солнце вызолотило бескрайние кукурузные поля к востоку от холма. С небольшого поля уже собрали овес. Марте удалось продать садовые фрукты, выручив за них несколько шиллингов, которые были заботливо отложены на покупку зимней одежды. В горы с окрестных деревень потянулись вереницы женщин и детей собирать поспевшую чернику. Марта, сколько себя помнила, ходила по ягоды каждое лето. Собирать чернику она любила больше всего на свете, и пропустить такое событие никак не могла. Малышка Нэн изо всех сил ей помогала, и девочки провели за этим занятием все лето. Близость к холмам давала им большое преимущество над жителями долины. Прежде чем деревенские успевали отыскать лучшие кусты, в корзинках девочек уже красовалась добрая кварта покрытых утренней росой прохладных фиолетовых ягод. Лишь бедному дедушке приходилось коротать свои дни дома в одиночестве. Ему заботливо оставляли на столе обед, который он чаще всего съедал задолго до положенного времени. После чего вынужден был дожидаться возвращения Стивена, если только летняя гроза не пригоняла раньше домой Марту и малышку Нэн. Год этот выдался на редкость удачным для Марты. Продажа черники принесла ей такой солидный доход, что она скрыла от Стивена деньги, вырученные сверхобыкновенного. Хотя он-то приносил домой все до последнего гроша. После кончины отца между братом и сестрой шли нескончаемые споры. Марта настаивала на том, чтобы обнести изгородью зеленый луг и маленький пруд, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, начинала возводить из камней и извести невысокую стену. Но Стивен был непреклонен. На него не действовали ни слезные мольбы, ни доводы, ни угрозы. В ответ он твердил одно. Он обещал хозяину не посягать на земли владельца. Невзирая ни на что, Стивен решил держаться своего слова, хотя не видел ничего дурного в том, чтобы пустоши превращались в зеленые луга. Марта, однако, не отступалась, ведь она была старшей, а значит, имела право настоять на своем. Она ссылалась на их рачительную бабушку, которая первой придумала огородить луг. Ее примеру и собиралась теперь последовать Марта. Но вскоре спором их был положен конец, и дело приняло оборот столь неожиданный, что обе стороны пришли в замешательство. По соседству с ними обосновались несколько работников с хозяйской фермы и принялись строить собственную изгородь и выстилать дерном землю позади ферновой лощины, чтобы посадить молодые деревья. Теперь уже ни Стивен, ни Марта не могли скрыть друг от друга нарастающего беспокойства.
«Слушай-ка, Стивен»,
— сказал однажды один из хозяйских работников, повстречавший мальчика на склоне по дороге домой.
«Сдается мне, что-то недоброе тут замышляется. Давеча хозяин, мистер Томас и мистер Джонс, егерь, битый час, — говорили с твоим дедом. Ох, чует мое сердце, скоро гром грянет. А Джонс еще обещал приготовить тебе какой-то подарочек».
«Что бы это могло значить, Уильям?»
«Откуда мне знать? Только знаешь, приятель, я еще слышал выстрел, и ваш Снип после этого ни разу уже не залаял. Сколько я не прислушивался. Эй, Стивен, Стивен, не сходи с ума!»
Но Стивен уже не слышал, что кричат ему вслед. Он, что было духу, мчался вверх по склону. Снип любил полеживать у ограды, греясь на солнышке и высматривая хозяина. Стоило тому появиться, и пес мгновенно оживал, куда только девалась его вялость и сонливость. У Стивена похолодело сердце, когда он не увидел Снипа на привычном месте. Он нашел его перед домом. Безжизненное тело бедняги Снипа висело у калитки, прибитое за лапы к столбику. Он бросился к калитке, раздирая пальцы, принялся вытаскивать гвозди. Затем, позабыв о голодном дедушке и о том, что сам с утра ничего не ел, взял мертвую собаку на руки и побрел прочь, куда-нибудь подальше, на самый край плата, лишь бы не видеть, не ощущать этого жестокого, ненавистного мира. Тени удлинялись. Ботфилд постепенно погружался в сумерки. При виде растянувшейся на траве мальчишеской фигуры, освещенной косыми лучами заходящего солнца, случайный путник решил бы, что Стивен крепко спит. Но не сон приковал его к земле, а безумное, невыразимое отчаяние. Егерь, имевший столько собак и ни во что их не ставивший, лишил жизни существо, которое после малышки Нэн, дедушки и Марты было Стивену дороже всего на свете. А Снип был безвозвратно мертв, и никакая сила в мире не могла вернуть ему отобранную жизнь. Ах, если бы он только мог наказать негодяя, застрелившего его верную собаку. Но он был всего лишь бедным мальчиком, почти нищим, беспомощным и одиноким. Люди только посмеялись бы над его бедой. Весь мир ополчился против него. Он был не в силах за себя отомстить. И ему оставалось только одно – ненавидеть их всех лютой ненавистью.
«Эй, приятель! Стивен, ты что ли? Чего пригорюнился?» «Вот оно что! Снипа подстрелили. Даю голову на отсечение. Это Шельма Джонс, его работа. Насмерть, что ли, Стивен? Встань-ка, парень, дай погляжу».
Мальчик поднялся и глянул на черного Томпсона и его спутника. Он так и не проронил ни единой слезинки. Только глаза его налились кровью, да губы были искусаны в кровь. Мужчины бережно подняли Снипа, но, углядев собаку, Томпсон снова уложил ее на траву.
«Эки мерзавец! Порешить одного из лучших псов по всей округе? Я бы с ним за это поквитался, глаз бы не сомкнул, пока не отомстил бы».
«Да, отомстить. Я знаю, где он приберегает выводок для охоты. 19 птиц. Я каждый день мимо них хожу. Даже в темноте могу показать».
«Смелый парень. Отцовская хватка, сразу видать. Я всегда тебе говорил, Дэвис. У него голова на месте, верно говорю?»
«Они внизу, в сосновой роще, между Ферспини и Реглит Хилл. Птицы отличные, вот увидите. А еще мне известно кое-что, чего даже он не знает. Я нашел на горе тетеревиное гнездо. Егерь отдал бы оба глаза, чтобы увидеть белые перья, которые я там подобрал».
«Не вешай нос, парень. Мы ему охоту подпортим. Пошли с нами. Когда будем брать добычу, уже стемнеет, а Джонс сегодня бродит по лесам в Уайтхерсте. Так что сегодня поживимся в волю, не хуже самого владельца. А ты шустрый малый. Готов поспорить, ты даже знаешь, куда здесь на холм загоняют овец на ночь?»
«Знаю, а то как же. Я тут наверху каждую тропинку знаю, каждый загон и чуть ли не каждую овцу. У меня глаз наметанный, будьте спокойны».
Они как раз проходили мимо ферновой лощины, когда до Стивена вдруг донесся пронзительный крик малышки Нэн. Девочка отчаянно звала его, и Стивен остановился было в нерешительности. Но черный Томпсон снова потрепал его по плечу и посоветовал никому не показывать белое перо тетерева и помнить о бедняге Снипе. Сердце мальчика снова преисполнилось ненависти, и он еще быстрее зашагал к роще. Когда они вышли на лесную тропу, было уже темно. Шли молча и осторожно, стараясь ступать беззвучно. Уходящие ввысь вершины громадных черных сосен мрачно шумели над головой, точно перешептывались между собой, жалея горемычных путников. Даже ручеек, журчащий днем так весело, теперь всхлипывал, как заплаканный ребенок. Странные шорохи в чаще заставляли сердце испуганно колотиться. И когда, наконец, в просвете между кронами показались звезды, Стивен почувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы оказаться сейчас дома и, преклонив колени, петь гимны вместе с малышкой Нэн. Или, блаженно раскинувшись на постели, мирно спать, после жаркого трудового дня. Но вскоре они вышли на опушку, и в светлом мерцании погожей летней ночи Стивен увидел, как черный Томпсон проворно разматывает сеть, извлекая ее из-под куртки. Им удалось поймать больше половины выводка. Как выразились мужчины, им крупно подфартило. Так что Стивен тоже вошел в раж. Восторгу его не было предела, так что он даже ненадолго позабыл о несчастном Снипе. В полночь они распрощались у дверей хижины. И черный Томпсон с Дэвисом, еще раз похвалив Стивена за храбрость, подарили ему славного, упитанного зайчишку. А вдобавок пообещали поделиться выручкой за взятую добычу. Он зашел в темную комнату, где все уже мирно спали. И, нисколько не мучаясь угрызениями совести, мгновенно забылся безмятежным сном. Первое, что наутро услышал Стивен, был изумленный возглас Марты, обнаружившей зайца. Однако на все расспросы о его вчерашнем отсутствии он отвечал хмурым молчанием. И сообразительная Марта, быстро смекнув, что к чему, наконец перестала донимать его. В былые времена отец, случалось, приносил домой подобную добычу, поэтому детям она была не в диковинку. И они решили, что сегодня Марте незачем собирать ягоды допоздна, поэтому она вернется пораньше, чтобы к приходу Стивена приготовить угощение. Весь день черный Томпсон и его товарищи всячески старались показать Стивену свое внимание и расположение. А один раз он услышал, как черный Томпсон громко шепнул им:
«Стивен свой парень, он еще себя покажет».
За обедом они усадили его рядом, и он шутил и разговаривал с самыми уважаемыми из них, как с равными. Подобное обхождение было ему в новинку. Обычно он устраивался перекусить рядом с лошадьми, которые трудились так же, как и он, с той лишь разницей, что их не поднимали из темноты на поверхность каждый вечер, и им не дано было радоваться зелени полей, чистому небу и свежему воздуху. Стивен искренне жалел этих трудяг. Лошади любили, когда он разговаривал с ними и нежно трепал их по холке. Но иногда ему казалось, что эти умные животные знают, как подло он поступил. Бросил старого верного Снипа на холме, так и не предав его тело земле. О своей мести егерю он ничуть не жалел и собирался мстить ему всякий раз, как только представится случай. Вот и теперь, улучив минутку, когда рядом никого не было, он пообещал черному Томпсону, что покажет ему тетеревиное гнездо, которое егерь берег, как зеницу ока, и в очередной раз испытал удовольствие, когда черный Томпсон его похвалил. Но сердце по-прежнему щемило при мысли о погибшем Снипе, которого он даже не похоронил. Ужин был готов к его приходу. Упоительный аромат разливался из кухни до самой калитки. Снип, понятно, его больше не встречал, но и малышка Нэн против своего обыкновения сидела не у окна, а за столом, нетерпеливо ожидая угощения, потому что как только Стивен показался на вершине холма, Марта выложила благоухающее жаркое на большое блюдо и даже успела наполнить дедушкину миску. За ужином говорили мало. Марта, разгорячившись от стряпни, была раздражена, а Стивен почему-то ощущал на душе странную тяжесть. Тишину нарушало только бессмысленное бормотание дедушки, склонившегося над редким явством. Путая сына с отцом, он то и дело благодарил Джеймса за такой необычайный ужин.
«Добрый вечер!»
— прозвучал голос мисс Анны, и свет в дверном проеме заслонила тень. Все дружно повернули головы к двери. Стивена вдруг начало бросать то в жар, то в холод.
«Ммм, какой восхитительный запах! Ты верно на славу сегодня потрудилась, Марта!»
«Ах, мисс Анна! Этого зайчонка дала мне миссис Джонс, егерева жена, в награду за вещицу, которую я ей связала. Говорит, угостите своего дедушку. Я целый вечер стряпала, мэм. Очень вкусно вышло. Если вы отведаете кусочек, я буду так рада!»
Спасибо, Марта. Я порядком проголодалась, взбираясь на гору. И если ваша зайчатина окажется такой же вкусной, как и хлеб, которым вы меня недавно угощали, то ваш ужин меня несказанно порадует.
Стивен едва слышал, что ему говорила мисс Анна. Он молча следил за рукой Марты, протянувшейся к большому фарфоровому блюду, их бесценному семейному сокровищу, и выбиравшей кусочки помягче. Когда же она подвинула столик поближе к двери, разложив на нем нож и вилку для мисс Анны, он вскочил, не в силах больше сидеть и спокойно смотреть, как мисс Анна будет есть мясо, добытое таким ужасным способом.
«Не трогайте! Не ешьте это, мисс Анна! Прошу вас, выйдем на улицу, за холм, я вам все объясню! Умоляю, не прикасайтесь к этому мясу!»
Не успела Марта опомниться, как он выскочил во двор и бросился бежать вниз по тропинке. И остановился только там, где домашние не могли его видеть и слышать. И с трудом переводя дыхание, стал ждать мисс Анну. Та подоспела через несколько минут. Она выглядела печальной и встревоженной. И молча выслушала исповедь мальчика о событиях прошлой ночи. Он рассказал все четко, без утайки, хотя при этом и пытался оправдать себя, и высказал немало горьких и страстных обвинений в адрес егеря. Упрек, ясно читавшийся в глазах мисс Анны, настолько усилил его волнение, что он, не удержавшись, воскликнул.
«Ах, мисс Анна, я этого не вынесу!»
«Помнишь, как бедняга Снип провожал меня как раз до этого места и сидел здесь, глядя мне вслед, пока я не исчезла из виду? Я очень любила бедного старого Снипа».
Ее голос дрогнул, и на глазах выступили слезы. Не в силах справиться со своим горем, Стивен опустился на траву, припал к ногам мисс Анны и, не сдерживая подступивших к горлу слез, горько зарыдал.
«Признаюсь тебе честно, что хотя ты меня и не удивил, но очень расстроил, Стивен. Если бы ты лучше знал Писание, то вспомнил бы этот стих. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Неужели ничто не удерживало тебя от греха, Стивен?»
Стивену вдруг вспомнилось, как жалобно звала его малышка Нэн, когда они с черным Томпсоном шли мимо лощины, и как сердце подсказывало ему остаться. Однако этому спасительному желанию он воспротивился.
«Ты еще многого не знаешь. Но лучше бы вместо того, чтобы браконьерствовать с черным Томпсоном и мстить за Снипа, ты исполнял то, чему уже научен, и молился за гонящих тебя. В Библии сказано, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего. Господь знал, что должно произойти со Снипом».
«Так почему же он не спас его?»
«Стивен, вообрази, что я живу в великолепном дворце, где многое тебе в диковинку, и желаю, чтобы малышка Нэн жила со мною, но не в прислугах, а как дочь. Разве я поступила бы жестоко, если бы сперва отправила ее позаниматься в школе, чтобы она научилась читать книги, разбираться в картинах и играть на музыкальных инструментах, которые есть в моем дворце? И даже если учиться ей будет нелегко, или ее вдруг обидит школьный товарищ, не лучше ли ей перенести эти временные трудности ради того, чтобы стать моей дочерью и жить со мной во дворце?»
Девушка на мгновение умолкла, а Стивен попытался себе представить малышку Нэн, которую пригласили в чудесный дворец. От этих светлых видений взгляд его прояснился, и когда он поднял голову, мисс Анна продолжала тихим благоговейным голосом.
«Наверное, нам не дано уразуметь того, что совершается на небесах. Поэтому Отец наш Небесный научает нас здесь, на земле. Вся наша жизнь – урок мудрости. И страдания наши не проходят напрасно. Благодаря им мы однажды познаем то небесное, что пока от нас скрыто. Вряд ли нам отрадно было бы услышать ангельскую песнь, которая оказалась бы для нас непонятна, от того, что, будучи на земле, мы плохо усвоили свои уроки».
«Ах, мисс Анна, когда я об этом думаю, то, кажется, мне было бы по плечу любое испытание. Жаль только, что нет во мне ангельской силы».
«Терпение много лучше силы. Смиренно принимать волю Божию и терпеливо исполнять Его заповеди лучше, нежели иметь силу ангельскую.
Черный Томпсон был сегодня так добр ко мне, а теперь, если я не покажу ему тетеревиное гнездо, сделается в 1000 раз злее, чем раньше.
Твори правду и помни, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, мне пора. Спокойной ночи тебе, Стивен. Ступай и похорони беднягу Снипа, пока еще светло. Найди для него тихий уголок, куда ты сможешь часто приходить, чтобы думать, читать или играть.
Вернувшись домой за лопатой, Стивен направился к тому месту, где оставил несчастного Снипа. Горечь утраты странным образом смешивалась теперь в его сердце с чувством радостной умиротворенности. Он выбрал место для могилки под тисом, одиноко стоявшим на холме, и начал рыть у его корней глубокую яму. И тут случилось неожиданное, одно из тех невероятных совпадений, в которые мы обыкновенно отказываемся верить, хотя жизнь то и дело преподносит нам такие совпадения. Стивен усердно и торопливо копал землю, когда на тропе появился егерь. Он с утра был в прескверном настроении, так как обнаружил в сосновой роще пропажу бережно хранимого птичьего выводка. Завидев Стивена, копавшего яму, и мертвую собаку, лежавшую рядом, он разозлился еще пуще, хотя в глубине души у него шевельнулось беспокойное чувство при виде слез на глазах мальчика.
«Мистер Джонс, мне нужно вам кое-что сказать».
«Только давай покороче и ближе к делу. Не потерплю никаких дерзостей от такого молокососа, как ты».
«Я не собираюсь вам дерзить. Я только хотел вам сказать, что нашел тетеревиное гнездо».
«Тетеревиное гнездо? Так я тебе и поверил. Еще чего, я уже 6 лет ни одного глухаря в наших краях не видел».
«Уже 4-й год, как они там гнездятся. Я точно помню, потому что мы с дедушкой видели их в день смерти матушки, когда родилась малышка Нэн. Это прямо там, где начинается спуск в Черную долину. Вы сами услышите. Я уверен, сэр, вы их там найдете».
«А ты мой юный охотник, часом до шуток, не охотник?»
— сказал егерь, весьма довольный своей шуткой.
«Что ж, парень, ты и впрямь оказал мне немалую услугу. Если, конечно, насчет глухаря не приврал. Слушай-ка, мне жаль твоего пса. Можешь взять себе любую из моих собак, какую не пожелаешь. Но только дай слово, что будешь за ней присматривать».
«Снипа мне никто не заменит. По крайней мере, сейчас. Спасибо вам, сэр».
«Что ж, отныне, Ферн-младший, можешь считать меня своим другом. До тех пор, конечно, пока твои интересы не расходятся с моими».
Разумеется, очень скоро Стивен снова впал в немилость у черного Томпсона. Но то ли мисс Анна дала ему понять, что покровительствует Стивену, то ли пригрозила, что ей все известно, то ли в его голове зрел какой-то новый коварный замысел. Как бы то ни было, черный Томпсон, против ожиданий, вроде бы совсем не рассердился, когда Стивен не захотел показать ему гнездо глухаря и отказался пойти с ним на очередную вылазку. Теперь Стивен держался гораздо тише и осмотрительнее и не позволял себе поддаться новому искушению. Он неустанно следил за собой, чтобы им вновь не овладел предательский дух самонадеянности. Он уже не дорожил, как прежде, похвалами Тима, и однажды со стыдом сознался ему, к какому греху привело его желание отомстить за убийство Снипа. К сожалению, это признание возымело обратное действие и настолько повысил авторитет товарища в глазах Тима, что теперь он время от времени делал загадочные намеки на способность Стивена совершать отчаянные безумства, когда случай того требует. Дома же, в противовес этим похвалам, звучали насмешки и упреки Марты. Начало охотничьего сезона ознаменовалось приездом владельца, пригласившего своих друзей поохотиться в его угодьях. Это был джентльмен весьма приятной наружности. Однако вид имел столь величественный, что Стивен ни за что не решился бы обратиться к нему, хотя всякий раз при встрече провожал его восхищенным взглядом. Однажды под вечер Марта увидела, как владелец вместе с хозяином направляются к лощине, где работники уже заканчивали обносить молодые деревья и луг изгородью. Девочка прокралась к садовой ограде, откуда могла слышать их разговор. Однако мужчины шли не останавливаясь, и до Марты донеслись лишь слова владельца.
«Назначай любую плату, Уайли. И если пожелаешь, запроси номинальную ренту. Но по кусочкам я ни ярда своей земли не продам».
Марта и Стивен долго гадали, что же могли означать эти слова, но все безуспешно. В Михайлов день для обитателей ферновой лощины ничем не знаменательный, поскольку земельной ренты они не платили, ближе к полудню Марта, развешивая белье на кустах утесника, вдруг заметила группу работников с мотыгами, шагавших по краю холма к недавно огороженному лугу. Увидев уютный маленький домик, на пороге которого мирно грелся на солнышке старый ферн и играла малышка Нэн, мужчины в нерешительности остановились, сбившись в кучку. На лицах их читались замешательство и смущение.
«Они еще ничего не знают. Глядите-ка, беспечные и беззаботные, как овечки. Я давно знал, что все к этому идет. Не зря хозяин старого ферна так долго травил. Ох, не по душе мне это занятие. Да и Стивена нет. Он тут вроде как единственный мужчина. С ним хоть поспорить можно было бы. А эти? Старик да девчушка, что с них возьмешь? Эй, Марта, разве хозяин вас не предупредил, чтобы вы к сегодняшнему дню отсюда выбрались? Он хочет тут новый дом заложить и стены построить, пока морозы не ударили. Нас прислал, чтобы мы эту хибарку снесли. Нам только час назад было велено. А то мы бы и раньше вас выпроводили».
«Не верю я вам! Выдумываете все! Это место давно наше, и у хозяина на него прав нету. Можете у Стивена спросить».
«Нечего время терять. Хозяин говорит, что ваш дед ему эту землю продал и обещал съехать Михайлов день, к полудню. Хозяин вас обижать не желает. Он говорит, что если вам некуда податься, можете временно занять лачугу на Зольной горе, пока в Ботфилде освободится домик. Вещи перенести мы вам поможем. Поживей только, нам к вечеру крышу и стены нужно успеть снести».
«Дедушка, Нэн, а ну-ка ступайте в дом сию же минуту! А вы сюда напрасно пришли, только зря время потратите. Вы же знаете, дед совсем из ума выжил. Как это он мог дом продать? У него мозгов не больше, чем у малышки Нэн. Нет уж, ступайте обратно в Ботфилд, там со Стивеном поговорите. Знаю я вас, все вы до одного мошенники, и хозяин из вас самый отпетый. Да только вы об этом еще пожалеете, попомните мое слово».
К этому времени старик и девочка были уже в доме. И Марта, проворно отскочив от калитки, где удерживала мужчин, вбежала следом и закрыла дверь на засов, прежде чем кто-либо успел ей помешать. Убедившись, что на любые уговоры она отвечает лишь презрительным молчанием, мужчины некоторое время о чем-то между собой совещались.
«Ну же, девочка моя, не теряй время попусту, не перечь хозяину. Мне тоже не по душе вся эта затея, но мы должны исполнять все, что нам велено. Впусти нас, мы отнесем ваши пожитки в домик на Зольной горе. Если не откроешь, нам придется разнести эту лачугу».
«Ни за что не открою, даже самому владельцу. Этот дом наш, и не смейте к нему прикасаться. Идите, говорите со Стивеном. Хотите ломать крышу? Валяйте, только мы отсюда не выйдем».
Однако, когда из крыши выдрали старую печную трубу, в которую умирающий семейный очаг напоследок дохнул сизым дымом, и комнату заволокло облаком удушливой пыли, от которой зашлись кашлем старик и перепуганная девочка, Марта дрогнула. Выйдя во двор с малышкой Нэн, судорожно вцепившейся в ее платье, она постаралась заговорить с незваными гостями спокойным голосом, несмотря на подступивший к горлу рыдание.
«Вы же знаете, что это бабушкин дом, и даже владелец не вправе на него посягать. Но все равно я готова сходить за Стивеном, если вы только согласитесь подождать».
Мы не смеем ждать, Марта. Не трать сил зря. Девочка моя, не перечь хозяину. Но за Стивеном все же сходи. А мы все ваше добро в сохранности перенесем. Приглядим, как за своим собственным. И о малышке Нэн с бедным вашим дедушкой позаботимся. Стивену скажи, что у нас у самих кошки на душе скребут. Но даже если бы мы отказались от этой работы, кто-то все равно бы взялся за нее. Уж они-то с вами церемониться не станут. Ступай, бедная моя девочка. Нам искренне у вас жаль со Стивеном.
Подхваченный ветром, удушливый печной дым заволок фабричной постройки сизым облаком. Из пыльного карьера, где словно муравьи деловито сновали десятки рабочих, старых и малых, доносились крики, смех, песни и ругань. Марта была в Ботфилде редкой гостьей. Домашние заботы крепко привязывали ее к дому. И грубые крики рукоятчиков, стук паровозных колес, грохот цепей, клубы дыма ошеломили девочку, привычную к деревенской тиши. Надеясь увидеть Тима или расспросить о нем кого-то из рабочих, она направилась к шахтерскому бараку, стоявшему у устья шахты. Но сделать этого она не успела, потому что навстречу ей вышла девочка, примерно ее возраста, с лицом, почерневшим от загара и тяжелой, далеко не женской работы. На ней был странный наряд из грубой мешковины, перепачканной сажей.
«Ба! Никак мисс Ферн пожаловала! Неужто сама госпожа Ферн, владетельница ферновой лощины, пожаловала поучить нас, неотесанных шахтеров, хорошим манерам? Эй, ребята! Поглядите-ка на благовоспитанную сестру мистера Стивена Ферна, такую образованную, что нам и не снилось. А не поделитесь ли с нами своими познаниями, мисс Ферн?»
«Отчего же? Могу научить, как издалека распознать черную Бесс».
«Ты чего сюда притащилась? Нам тут слабоумные с гор не нужны. Убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, а не то я тебе помогу».
«Что тут у вас за шум? Марта, ты чего здесь? Заходи, рассказывай, что стряслось?»
Печальный рассказ Марты возмутил и поразил Тима. Подумав минутку, он сказал, что работы у него не так уж и много, и он охотно поработает вместо Стивена, чтобы тот, не теряя времени, бежал домой. Несколько мгновений спустя он заскочил в подъемную клеть, крикнув Марте, что постарается как можно скорее разыскать Стивена. Марта осталась его ждать. Она стояла посреди пыльной, грязной комнаты, так и не решившись присесть на черной от угольной пыли скамейке. Время тянулось мучительно долго. И только черная Бесс, сама того не ведая, вносила в это тягостное ожидание некоторое разнообразие. Она то и дело возникала в дверном проеме и корчила Марте отвратительные рожи, пока, наконец, не появился Стивен, молчаливый и угрюмый. Он уже знал обо всем от Тима. Не давая сестре опомниться и не слушая ее торопливой трескотни, он быстро повел ее прочь из деревни. Даже когда Ботфилд остался позади, и они вышли на проселочную дорогу, ведущую к дому, он не вымолвил ни слова в ответ на горькие причитания сестры. Хотя душа его, борясь с нарастающим чувством тревоги, отчаянно молила Бога о помощи. Что стало с их бедным старым домом? Вся их потрепанная мебель была вынесена наружу и свалена на траву. Стулья, стол, кровати, некогда привычные предметы домашней обстановки теперь выглядели бесформенной грудой старой рухляди. Невдалеке спала малышка Нэн. На ее розовых пухлых щечках виднелись следы слез. Дедушка бродил взад и вперед, в горестном недоумении качая непокрытой седой головой. От дома почти ничего уже не осталось. Дверной косяк, сидя у которого Стивен любил наблюдать закат, был выломан. Старая каминная решетка, у которой они столько лет коротали зимние вечера, выломана. Да еще солнце, словно в насмешку, заливало земляной пол ярким веселым светом. Не всякое сердце вынесет скорбное зрелище, какое являют собой развалины отчего дома. и из глаз Стивена, оставляя светлую дорожку на грязных щеках, потекли слезы. Однако он все-таки пересилил себя и заговорил с рабочими, как подобает мужчине.
«Я знаю, это не ваша вина. Хотя вы прекрасно понимаете, что дедушка никак не мог продать этот дом. Помогите мне отнести вещи в хижину на Зольной горе. Дело к вечеру, стада уже спустились с гор, да и дождь собирается. Нехорошо, если он застигнет дедушку и малышку Нэн под открытым небом. Вы как, не торопитесь? Сможете нам помочь?»
«Ясное дело, поможем».
Радостно воскликнули мужчины и, слушаясь негромких указаний Стивена, взвалили на плечи пожитки фернов. Вещей было немного, поэтому управились за 2-3 ходки. Когда рабочие вернулись и вновь принялись рушить дом, Стивен взял на руки малышку Нэн, а Марта повела за собой дедушку. Под стук кирок и грохот падающих камней они медленно побрели через пастбище в направлении Ботфилда. Хижина на Зольной горе стояла у устья старой шахты, давным-давно заброшенной, но связанной, как говорили, с действующей шахтой подземным ходом длиной в 25 миль. Это новое пристанище было примерно одного размера с домом, которого несчастная семья только что лишилась. Но в крыше зияла такая огромная дыра, что Стивену и Марте пришлось затянуть ее одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, чтобы создать хоть какое-то подобие крова на случай, если ночью пойдет дождь, небо заволокло грозными тучами. Дверь, захваченная из прежнего жилища, к счастью, закрыла весь дверной проем, так как была шире, чем нужно. А Уильям Моррис пообещал принести им ставни для окна, в котором не было стекла. В целом, новое жилище было ни лучше, ни хуже старого. Лишь вместо зеленых лугов и свежего горного воздуха их окружала теперь мертвая пустошь и горы золы, где кроме желтой мати-мачехи до редкого бурьяна ничего не произрастало. Ветер часто окутывал это мрачное место едким дымом, извергавшимся из ботфилдских печей. Сохраняя упорное молчание, которое уже начинало пугать Марту, Стивен принялся устраивать свое семейство на ночлег. Покончив с приготовлениями, он умылся и надел лучшие одежды, которые обычно носил по воскресным дням, идя на занятия к мисс Анне. Он собирался все так же молча выйти за дверь, но тут малышка Нэн, испуганно и недоуменно за ним наблюдавшая, горько расплакалась, и Стивену стоило немалого труда ее успокоить.
«Стиви, мы теперь будем здесь жить?»
«Да, милая. Поживем здесь немножко. Даст Бог, мы в один прекрасный день вернемся домой. Но Стиви никогда не просит малышку Нэн, так что ей не будет больше страшно, да?»
«Да, Стиви».
Стивен, нежно поцеловав сестру и передав ее Марте, вышел на освещенную луной улицу. С востока надвигались тяжелые тучи, но небо от их черноты казалось светлее. Прозрачный свет озарял горные вершины, величественно высевшиеся вокруг, и его родной холм, при виде которого у мальчика сильно забилось сердце. Зайдя за угол хижины, он встал на колени, чтобы помолиться перед дорогой. Молитва наполнила его умиротворяющим покоем, незыблемым и безмятежным, как уснувшие вдали горы и глядевший сверху месяц.
Вы прослушали вторую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!